Аматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Подача кандидатами в президенты России подписей в свою поддержку и нарушения на думских выборах. Расследование аварии крупного лайнера у берегов Италии. Предвыборная кампания в США. Иранская проблема в обзоре западных газет. Новости экономики. Рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В России сегодня завершается очередной этап президентской кампании. 18 января – последний день сдачи подписей, собранных в свою поддержку кандидатами в президенты от партий, не прошедших в Госдуму, и самовыдвиженцами. Сегодня по 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для регистрации, в ЦИК привезли бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и губернатор Иркутска Дмитрий Мезенцев, рассказывает Виталий Камышев.
Штаб кандидата в президенты Михаила Прохорова заявил о том, что необходимые 2 миллиона подписей собраны еще несколько дней назад, и предполагалось, что они будут доставлены в Центр избирком 17 января. Затем было объявлено о том, что подписи будут сданы в 10 утра 18 января. Руководитель штаба Прохорова Антон Красовский объяснил радио «Свобода» причину задержки.
Не успели просто окончательно проверить сами все подписи. Их сильно больше 2 миллионов. Мы занимались отбраковкой, чтобы сдать в ЦИК качественные подписи. Его даже Первый канал в воскресенье рассказал о том, что у нас, в общем, хорошая организация. Проверено огромное количество вокзалов, не только московских. На всех аэровокзалах было, по-моему, в районе 70 регионов, в котором работали общественные приемные. Причем во многих городах и не одна общественная приемная. Это было заметно. Ярко и, главное, качественно, потому что у всех проверяли паспорта.
Однако и в 10 часов утра 18 января кандидат Прохоров в Большом Черкасском переулке не появился. Собравшимся журналистам объявили, будет в час дня. Затем время сдачи подписи было перенесено на 15.00. И, наконец, в 15.30 Михаил Прохоров подъехал к зданию Центра избиркома. Из следовавшего за его джипом «Мерседеса» была извлечена коробка с надписью «Кандидат в президенты Михаил Прохоров», которую бывший лидер правого дела торжественно пронес в здание. Совсем ненамного опоздал Григорий Явлинский. Он появился у Центра избиркома минут на 20 позже объявленного времени. Михаил Прохоров даже не допускает возможности отказа ему в регистрации. Григорий Явлинский, напротив, этого не исключает.
Теперь будет приниматься политическое решение, кому будет разрешено участвовать в выборах. Не надо думать, что есть ясность в этом вопросе. По закону Центр избирком должен взять 20% подписей на проверку. Во Владимире сняли с выборов человека, потому что он написал вместо КВ квартиру, он написал К. Брак может быть не более 5%. То есть возможность снимать кандидатов практически неограниченная.
Сдав в Центр избирком подписи, собранные в свою поддержку, кандидат в президенты еще не становится полноценным участником президентской гонки. Он должен быть официально зарегистрирован в этом качестве или получить отказ в регистрации. Рассказывает специалист по избирательному праву, один из авторов проекта избирательного кодекса Аркадий Любарев.
Закон дает ЦИКу 10 дней на принятие решения о регистрации. Проверка подписей чуть меньше, поскольку не позднее, чем за 2 дня до принятия решения, кандидат уже должен быть ознакомлен с результатами проверки. Оснований для отказа в регистрации по подписям 2. Одно основание – это просто недостаточное количество подписей. И второе – это превышение определенного уровня недействительных и недостоверных верных подписей в ходе выборочной проверки. Недостоверность – это поддельность подписи, то есть если выясняется, что подписался не тот гражданин, чьи данные стоят в подписном листе. Но на самом деле оснований гораздо больше. Одна неправильная буква фамилии, неправильная цифра в номере паспорта – это уже основание для того, чтобы подпись признали недействительной. Если эксперт сочтет растет, что дата внесения подписи поставлена не рукой избирателя, а эксперт при этом обычно не обосновывает, почему он так считает. Это тоже такое основание, которое часто используется для выбраковки подписей. И кроме того, очень сильное основание, когда выбраковывается весь подписной лист, это недостатки в заверении подписи. Те же самые ошибки в данных сборщика приводят к тому, что целиком подписной лист бракуется. Как раз 4 года назад у Касьянова забраковали очень большое количество подписей, потому что сборщика, который эти подписи заверил, нотариально не было удостоверено его данные. Пока ничего как бы не дает основания считать, что будет как-то иначе, чем в предыдущих выборах. И 4 декабря, и на предыдущих президентских выборах.
Считает эксперт в области избирательного права Аркадий Любарев. Пока все идет по плану, написанному в Кремле, убежден президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Главную проблему для себя Кремль уже решил. В списке кандидатов не оказалось тех претендентов, которые имеют популярность и не имеют серьезного антирейтинга, которые заведомо могли бы победить Путина, во всяком случае, по реальному голосованию населения, пусть даже не по официальному подсчету. И, конечно, для Кремля была главная задача не допустить выдвижения вот таких кандидатов. И Кремль, в общем, заранее определил, что будет как на выборах в Госдуму было 7 партий, так и на выборах президента будет 7 кандидатов. Сейчас такой список кандидатов, который, в общем, для Кремля не представляет серьезной угрозы. Это, соответственно, 4 кандидата от парламентских партий и еще 3 кандидата по подписям. Это Прохоров, это Явлинский и это Мизинцев. Зюганов, сколько бы он ни говорил, что за него там в 96-м году голосовало 30 миллионов, тем не менее, уже в 96-м году ему нарастили огромный антирейтинг. С тех пор этот антирейтинг только вырос. На НТВ вышла передача уже 18 декабря под названием «Прямая линия» с Михаилом Прохоровым. А такое название «Прямая линия» — это вообще, ну, как бы для Путина, для Суркова это, так сказать, святое слово. «Прямая линия» может быть только с Путиным. И вдруг, а НТВ — это самый сурковский, самый кремлевский пропагандистский канал. Это, конечно, четкий знак того, что Прохоров — это кандидат, который пользуется полным благословением Кремля. Что касается Мизинцева, то у него ситуация намного более сложная. За губернаторство в Иркутской области постоянно борются две группировки. Группировка Якунина и группировка Чемизова. С возвращением Путина группировка Чемизова усиливается. И чтобы доказать вот свою верность, преданность Путину, он стал выдвигаться. Явлинский для Кремля такой очень удобный оппозиционер, который никогда ничего серьезного не наберет, никуда не пройдет, но при этом который может оттягивать вот в никуда часть оппозиционных избирателей. За месяц совершенно невозможно собрать 2 миллиона. Такая ситуация фактически означает, что зарегистрируют или нет кандидата, целиком зависит от воли Кремля. Если Кремль захочет, он зарегистрирует и даже срезанную бумагу признает подписями. Тут вопрос не в том, кто формально сдаст подписи, а вопрос в том, кого изначально одобрили в Кремле. Я думаю, что это только 7 кандидатов, включая Прохорова, Явлинского и Мизинцева, и вряд ли Пиунова сможет в этом смысле на что-то претендовать, даже если подписи сдаст.
Прогнозирует политолог Михаил Тульский. Уже в 6 часу вечера 18 января подписи в Центр избирком привезла лидер партии «Воля» Светлана Пиунова, а в самый последний момент в Большом Черкасском переулке появился губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Три кандидата в президенты России сдали сегодня в Центральную избирательную комиссию по 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для регистрации. Документы привезли бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и губернатор Иркутска Дмитрий Мезенцев. В Москве сегодня представлена новая организация «Лига избирателей», объединение неполитических активистов, участвующих в митингах за честные выборы. Иран готов возобновить шестисторонние переговоры по своей ядерной программе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Почему украинский парламент отправил в отставку председателя комитета по свободе оппозиционера Андрея Шевченко?» Участвует теперь уже бывший председатель парламентского комитета, депутат Андрей Шевченко и исполнительный директор Института массовой информации, медиа-эксперт Виктория Сюмар. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим об Иране, стране, к которой много месяцев приковано внимание мировой общественности из-за сообщения о начале работы новой подземной лаборатории по производству низкообогащенного урана вблизи города Кум. Есть ли публикации на эту тему в западных газетах?
Газета Wall Street Journal публикует анализ сложившейся ситуации, который начинается с описания последних событий. Цитирую. «Недавние угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив дали международному сообществу повод для беспокойства о возможном противостоянии в Персидском заливе. Столкновение в районе стратегического водного пути могло бы сильно взвинтить цены на нефть, ведь через пролив ежедневно транзитом проходят танкеры, перевозящие почти 20% мировых энергетических ресурсов. Беспокойство по поводу возможной войны было столь сильным, что администрация президента США Барака Обамы на этой неделе отложила запланированные военные учения с Израилем. Сделано это было из-за опасения, что Тегеран воспримет учения как провокацию и предлог для нового витка противостояния». Конец цитаты. Издание пишет, что, несмотря на возникшие беспокойства, западным странам не стоит отказываться от введения эмбарго на поставки иранской нефти. Об отношении России к таким санкциям говорил сегодня и министр иностранных дел Сергей Лавров во время своего ежегодного общения с журналистами, посвященного итогам 2011 года.
Мы уже не раз говорили, что мы не сторонники санкций, хотя иногда санкции бывают неизбежны, и именно так произошло, когда принималась полтора года назад последняя резолюция по Ирану. С ее принятием все мыслимые санкции, которые могут повлиять на поведение Ирана в ядерной области, на его сотрудничество с МАГАТЭ, были исчерпаны. Поэтому то, что сейчас в одностороннем порядке добавляют западные государства, некоторые другие страны, принимая свои дополнительные односторонние санкции против Ирана, это уже не имеет ничего общего со стремлением обеспечить незыблемость режима нераспространения ядерного оружия. Это уже серьезно рассчитано на оказание такого удушающего воздействия на иранскую экономику и на положение иранского населения, наверное, в надежде спровоцировать его недовольство.
Заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Wall Street Journal также говорит об иранской экономике, однако, в отличие от российских дипломатов, считает, что только благодаря экономическому давлению можно заставить Иран отказаться от ядерной программы. Цитирую. «Ухудшение экономической ситуации в Иране, высокий уровень инфляции в связи с обесцениванием валюты, высокий уровень безработицы повышает уязвимость режима к санкциям. Эмбарго на импорт иранской нефти может дестабилизировать правительство в Тегеране, привести к возникновению обратной реакции изнутри. Существование репрессий, раскол в правящих элитах и планируемое проведение парламентских выборов, намеченных на 2 марта, а также ударная волна эмбарго могли бы привести к тому, что на улицы выйдут миллионы иранцев». Конец цитаты.
Другие издания пишут о ситуации вокруг Ирана.
«Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Тегеран принял дополнительные меры безопасности, чтобы защитить своих ученых. Это связано с гибелью на прошлой неделе иранского физико-ядерщика Мустафы Ахмади Рашана, заместителя директора предприятия по обогащению урана в Натанзе. Цитирую. «О том, в чем будут заключаться меры дополнительной безопасности иранских ученых, точно не сообщается. Однако об этом стало известно через день после того, как спикер парламента Ирана Али Ардашир Лариджани, к слову, еще один явный покровитель ядерной независимости Ирана, сказал, что следователи нашли и задержали несколько подозреваемых в убийстве Рашана». Конец цитаты. Газета отмечает, что с 2007 года в Иране были убиты уже 5 ученых, имеющих отношение к реализации ядерной программы. Тегеран обвиняет в этом Израиль и Соединенные Штаты. Вашингтон отверг эти обвинения, а в Иерусалиме воздержались от каких-либо комментариев.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Поисковые и аварийные работы на затонувшем вблизи побережья Италии круизном лайнере «Коста Конкордия» в среду утром были приостановлены из-за того, что корпус судна начал двигаться и сползать со скал в глубину. По последним данным, без вести пропавшими в результате катастрофы числится 24 человека, подтверждена смерть 11. Одновременно большая группа пострадавших пассажиров заявила, что собирается подать коллективный иск против компании-владельца, рассказывает Александр Гостев.
Руководство береговой охраны Италии сообщило, что в ближайшее время поисковая операция на Коста Конкордия будет продолжена, поскольку еще остаются небольшие шансы найти выживших. Также в ближайшее время группа техников из нанятой властями датской фирмы «Смит», специализирующейся на аварийно-спасательных работах на море, должна начать срочную откачку 2000 тонн топлива из 17 баков потерпевшего крушение круизного лайнера, иначе оно неизбежно выльется в море, что нанесет сильнейший удар по экологии всего за западного побережья Италии. Итальянский суд перевел капитана Коста Конкордия Франческо Скеттино под домашний арест. Прокуратура утверждает, что к катастрофе привели именно его действия. Его обвиняют также в том, что он покинул судно до окончания эвакуации пассажиров. Расшифровка трех диалогов во время крушения капитана Скеттино с офицером береговой охраны, требующим от него вернуться на судно и помочь с эвакуацией, опубликована во вторник крупнейшими мировыми СМИ. В первом разговоре Скеттино, которому дозвонились из береговой охраны на мобильный телефон, признался, что покинул судно и уже находится на берегу, что вызвало сильный гнев и удивление его собеседника. Затем во втором разговоре капитан, очевидно, лжет, утверждая, что почти все пассажиры эвакуировались, хотя в это время, как пишут итальянские СМИ, почти все люди еще оставались на тонущем судне. Вот сокращенная часть третьего диалога.
«Прием», — говорит Григорио де Фалько, порт Ливорно, «береговая охрана. Я говорю с капитаном. Назовите ваше имя».
«Добрый вечер. Я капитан Скеттино».
«Слушайте, Скеттино, немедленно вернитесь на судно и сообщите, сколько человек там осталось. Я записываю наш разговор».
«Судно заваливается на бок».
«Отправляйтесь на борт. Сообщите о числе женщин и детей. Точные цифры. Как им можно помочь? Вам понятно? Скеттино, может быть, вы спасли себя сейчас, но вы за это заплатите. Черт вас побери, вернитесь на судно».
«Я в шлюпке. Я буду координировать операцию отсюда».
«Что вы там будете координировать? Вернитесь. Вы что, отказываетесь?»
«Нет, не отказываюсь».
«Ты слушай! Это приказ! Тебе нечего больше думать! Возвращайся на судно! Теперь приказы отдаю я! На судно! Вам понятно?»
«А где ваш катер?»
«Наш катер рядом с судном! Идите! Там уже есть трупы! Идите!»
«Сколько трупов?»
«Я не знаю! Это ты мне должен об этом говорить!»
«Вы понимаете, что уже темно? Ничего не видно!»
«Ты что, собрался домой, Скеттино? Немедленно на судно! Сообщите, сколько там людей! Немедленно!»
«Хорошо, командир».
«Поднимайтесь на судно».
Итальянские СМИ и юристы считают, что Франческо Скеттино в случае признания его виновным в непредумышленном убийстве и намеренном оставлении людей и судна в смертельной опасности, такова формулировка одной из статей Итальянского уголовного кодекса, грозит до 15 лет тюрьмы. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем ее рубрикой «Америка выбирает». В Соединенных Штатах продолжается президентская кампания. Первой в этой гонке стартовала республиканская партия, которая ищет кандидата, способного в ноябре противостоять кандидату демократической партии, президенту США Бараку Обаме. Республиканцы уже провели кокус в Айове и праймерис в Нью-Гемпшире. По их итогам лидирует Митт Ромни. На очереди праймерис в Северной Каролине. О том, что собой представляет сегодняшняя республиканская партия, с международными обозревателями «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмором беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Кампания республиканской партии продолжается. Один из кандидатов, Хансман, вышел из борьбы. Он сказал, что в столь грязной кампании, где его соперники используют столь личные атаки, лично на него он участвовать не хочет. Понятно, что за этим, кроме морального негодования, стоят еще и политические резоны. Что такое вообще республиканская партия? В европейском смысле это политическая организация или это что-то другое? Вот это мы сейчас и обсудим. Первый вопрос. вопрос к Брайану Уитмору. Что такое республиканская партия?
В Америке, поскольку у нас нет многопартийной системы, у нас двухпартийная система, оба партии есть коалиции. Республиканские коалиции — группы, которые находятся на правой политической спектре, и демократы, естественно, более на левой. Мы говорим, что республиканские партии — это очень простой коалиция. Это коалиции между, как мы называем, Уолл-стрит и Мейн-стрит. Уолл-стрит — это крупные предприниматели, и это более-менее экономические консерваторы, которые хотят меньше налог, особенно на богатых, меньше регуляций на бизнес и так далее. Мейн-стрит — это социальные консерваторы. Часто эти два часть коалиции в конфликте.
Ефим, возможно ли, чтобы уживались вместе социальные консерваторы, люди, представляющие как бы религиозную, традиционную систему ценностей, и то, что Брайан называет Уолл-стрит, а то, что в обычной терминологии называют неолибералами?
Неолибералы – это только исключительно узкое понятие, относящееся в основном к экономической теории и практике. Уживаются очень просто. И республиканская, и демократическая партия имеют очень широкий спектр взглядов. Известно, что, скажем, правые демократы находятся правее, чем левые республиканцы, и наоборот. То есть эти фракции или крылья этих партий нередко перекрываются взаимно, и в этом смысле очень трудно говорить о какой-то жесткой, единообразной идеологии партии. Это действительно деление по принципу консерватизм, прогрессизм. Естественно, что люди, склонные к консервативным взглядам, скорее голосуют за республиканскую партию. Исторически, однако же, это совсем не так просто. Известно, что эти партии поменялись местами, что республиканская партия — это партия Северо-Востока, это партия Новой Англии, северных и восточных штатов прежде всего, а демократическая партия — это партия южан, которые в свое время выступили против отмены рабовладельческого права и так далее, и так далее. Да. Конфедератов. И в этом смысле партии поменялись местами. То есть эта ситуация текучая, она и сейчас допускает различные флуктуации, различные течения, и мне кажется, и в будущем будет их допускать. Поэтому, конечно, это конгломерат разных общественных организаций. Единственный принцип разделения – одни стоят за сохранение традиционных ценностей, другие стоят за прогрессистские различные нововведения во всех областях.
Брайан, при том, что действительно разные крылья в республиканской партии, где то, что по-русски называется «точка сборки», где можно вставить вот этот штырь, который объединяет все-таки эту федерацию различных политических организаций в одну партию?
Но это задача каждый кандидат президента, понимаете? Потому что это меняется все время, и где-то сейчас это двигается направо в республиканской партии. Это может быть проблема для республиканской партии в предвыборной кампании в ноябре, потому что Ромни, человек, который лидирует сейчас и, по-моему, будет кандидат из республиканской, по традиции он был из либеральной крыло республиканской партии. Когда он был губернатором Массачусетс, он принял закон о здравоохранении, который абсолютно похож на закон, который Обама только что принял, который республиканский жесткий против. Но чтобы выиграть номинации республиканской партии, он должен двигаться направо. И все, которые он говорят сейчас, демократические оперативы, естественно, записывают это и будут использовать против него на предвыборной кампании в ноябре, потому что он будет слишком правый. Поэтому есть парадокс. Он должен двигаться направо, чтобы получать номинации, и сразу налево, чтобы выиграть на выборы. Это будет очень трудно.
Кто победит в Северной Каролине? Брайан.
Я думаю, что Ромни.
Вступает в силу так называемый коллективный разум. Республиканцы, их избиратели ищут такого кандидата, который мог бы победить Барака Обаму. Другие кандидаты вряд ли могут победить Обаму. Ромни теоретически, может, да и по опросам сейчас он лидирует. Думаю, что это будет Ромни.
О положении в республиканской партии беседовали международные обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн, Брайан Уитмор и Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Три кандидата в президенты России сдали сегодня в Центральную избирательную комиссию по 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для регистрации. Документы привезли бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и губернатор Иркутска Дмитрий Мезенцев. В Москве сегодня представлена новая организация «Лига избирателей», объединение неполитических активистов, участвующих в митингах за честные выборы. Иран готов возобновить шестисторонние переговоры по своей ядерной программе, заявил сегодня в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Экс-кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева объявила о расторжении соглашения с властями самопровозглашенной республики. В Казахстане первая сессия вновь избранного парламента назначена на 20 января. В парламент прошли 3 партии из 7. На севере Эфиопии в регионе Афар 5 иностранных туристов погибли, еще 4 человека были похищены в результате вооруженного нападения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает сегодня в Европейском парламенте в Страсбурге с разъяснением своей позиции, касающейся конфликта между Венгрией и руководством ЕС. Пакистан отказал в визите специальному посланнику США Марку Гроссману. Причина отказа не сообщается. Отношения между двумя странами в последние месяца заметно ухудшились. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи сегодня зарегистрировала свою кандидатуру на предстоящих довыборах в парламент. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите сегодня, как обычно, в 8 часов вечера. Со мной в студии авторы и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет сегодня ваших слушателей?
Добрый вечер, Валентин. В общем, почти то же самое, что и ваших, только будет все это уже в более законченном виде. Российская предвыборная хроника, главное событие дня, как известно, это очередной этап регистрации кандидатов, как кто сдавал эти 2 миллиона подписей, специальный репортаж, интервью с экспертом по избирательному законодательству. Потом расскажем об открытии крупного форума, на котором и чиновники, и независимые эксперты обсуждают будущее России и мировой экономики до 2020 года. Это так называемый Гайдаровский форум. Блок международной информации, протест интернет-редакции Википедии против закона о пиратстве, который обсуждает Конгресс США, и расследование катастрофы круизного лайнера Коста Конкордия. А в конце программы расскажу о том, что под давлением феминистских организаций власти бритонского городка Сессон-Севиньи отказались от употребления слова «мадемуазель» в официальных документах. Во Франции это обращение, возможно, станет постепенно выходить из практики, и я могу свидетельствовать по своему опыту, Валентин, что вот за последние 10 лет количество женщин, которых можно называть «мадемуазель», во Франции уменьшилось. Все более употребительным становится обращение «мадам». Вот об этих тонкостях галантного обращения с женщинами я беседовал сегодня с нашим коллегой Иваном Толстым, который хорошо знает французскую культуру. Давайте послушаем фрагмент. «Шер месье, обратили вы внимание на изменение этикета общения? Действительно ли мадемуазель – это уже не камильфо?»
«Нет, я бы так совершенно не сказал, мадемуазель, вполне комильфо, но вы знаете, люди ведь устанавливают стиль и манеру отношений между собой тот и те, которые пристойны для двух вот этих людей. Я вспоминаю, возвращаюсь как-то домой, лестница узкая, деревянная, нам вдвоем не разойтись, и сверху спускается абсолютно обворожительная девушка, ну просто застрелиться какая. Она внимательно смотрит мне в глаза, быстро и мягко произносит: «Месье». Это равно тому, что сказать «бонжур». Я смотрю на нее, теряю дар речи, и в последний момент, когда она уже спустилась, прошла в дверях, я в лопатке ей соображаю ответить: «мадемуазель». Назвать ее «мадам» я не могу. Но вопрос о «мадам» и «мадемуазель», об употребимости того или иного обращения, это вопрос не пустой. Весь XIX век – это, как известно, эпоха эмансипации или борьбы за эмансипацию. Значит, не только эгалите французское, но эмансипе. Но француженки, как это ни смешно, как это ни парадоксально, эмансипе француженки, это удается, может быть, позже всех остальных в Европе. Еще оставался тот атавизм, который запрещал женщине самой выбирать, кто она в матримониальном смысле. Причем мужчина только мужчина, а женщина либо мадам, либо мадемуазель.
Я верно понимаю ваш, Иван, эмансипационный пафос. Вы с пониманием относитесь к тому, что слово «мадемуазель» может уйти из французского языка. Вам не жалко будет этой галантной традиции?
Культурно жалко. Литературно нужно будет делать скоро сноску, чтобы наши дети и внуки понимали, о чем идет речь. С точки зрения самостоятельности, самосознания, с мировоззренческой точки зрения, я приветствую выбор француженки, ибо это находится в природе ее характера.
Подробности этой беседы в итоговом выпуске программы «Время свободы», о тонкостях перевода поговорим в завершении выпуска. Откроюсь, как обычно, в 20.07, Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к политике. Генеральный прокурор России Юрий Чайка представил сегодня президенту промежуточный доклад о нарушениях, которые выявили его подчиненные в ходе избирательной кампании 2011 года. По мнению экспертов, эти данные лишь частично отражают реальную ситуацию вокруг выборов в Госдуму, которые, судя по заявлениям ряда политиков и общественных деятелей, сопровождались десятками тысяч нарушений, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Обобщив отчеты всех сотрудников ведомства, в Генеральной прокуратуре России насчитали около 3000 нарушений, допущенных в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы. В основном прокуроры реагировали на них вынесением представлений 1300 и протестов 760, а еще объявлением предостережений о недопустимости нарушения закона 700. К административной ответственности по инициативе прокуроров привлечено 95 нарушений, выявленных в ходе думской кампании, и инициировано возбуждение 6 уголовных дел. Правда, возбуждено пока только 2 по факту попытки подкупа избирателей в Ленинградской области и связанные с незаконным изготовлением, хранением и перевозкой открепительных удостоверений в Московской области. По мнению одного из лидеров «Яблока» Сергея Митрохина, по итогам последней избирательной кампании уголовных дел должно быть в разы больше.
Сразу же после 4 числа мы в ЦИК направляли жалобу, в которой имелось примерно 500 дел, связанных непосредственно с фальсификациями, то есть с уголовной статьей. Исходя из этого, уж должно быть не 6, а минимум 600 уголовных дел сегодня. А что такое административные дела, я не очень понимаю, потому что статья о фальсификациях уголовная. Административная – это значит, кому-то придираются по мелочам. Это не то, чего мы ожидаем. Закон требует от следователей, от прокуроров не просто принимать заявления граждан и по ним возбуждать уголовные дела, а собирать всю информацию, которая присутствует в открытых источниках. А они этого не делают сейчас.
Член Центральной избирательной комиссии Майя Гришина не сомневается в корректности прокурорских сведений о нарушениях, выявленных в ходе думской кампании 2011 года, отмечая при этом, что данные, представленные президенту Юрием Чайкой, лишь часть общей картины.
Надо иметь в виду, что у каждого правоохранительного органа и у прокуратуры в том числе есть круг компетенции, по которой она занимается. Здесь мы видим, например, информацию о вынесенных представлениях, предостережениях. Это та форма реагирования, которая позволяет своевременно выявить нарушения, которые еще не привлекло общественно опасных последствий, и пресечь их. То есть в этом смысле выявленное количество нарушений говорит о том, что, по сути, были пресечены нарушения вот по линии прокурорского надзора.
По данным Генеральной прокуратуры, в подведомственные ей органы за все время избирательной кампании и выборов 2011 года поступило более 2000 обращений по вопросам соблюдения избирательного законодательства. В настоящее время проверки идут по 300 заявлениям, большинство из которых связано с фальсификацией избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжит обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры приучаются осознавать себя политической силой. Этому способствуют не только заседания Оргкомитета Лиги избирателей, но и редкие сигналы из правительства и Кремля. Одним из них стало интервью Василия Якименко интернет-порталу «Лента.ру», в котором одиозный глава Русмолодежи оказался неожиданно благожелателен по отношению к оппозиции. Комментирует блогер портала «Политру» Михаил Захаров.
Либеральное речение главного борца с оранжевой угрозой, на подшефных мероприятиях которого российских лидеров очень любят, а вот оппозицию разного толка совсем наоборот, это, несомненно, отражение общего властного тренда. Власти хочется, чтобы митинги прекратились, и она стремится что-то предложить вышедшим на площади. Только вот кому и как это сделать, не очень понимает. Поэтому просто рассылаются сигналы почти в космос, хоть какие-то и куда-нибудь наугад. И одновременно находятся как бы виноватые, с внутренней политикой. Политики убрали Владислава Суркова, например. Да и сам Якименко оценил в интервью свои шансы возглавить Росмолодежь в новом правительстве довольно скептически. Изменение стилистики налицо. Вчера еще называли то шакалами, то оранжистами, а сегодня уже людьми, да еще и с позицией. Может, чиновники и впрямь увидели в протестующих неких классово близких людей? Ну, допустим, не сам Владимир Путин, но Якименко с Сурковым вполне могли увидеть. Тут же тебе и Ксения Собчак, и Полина Дерипаска, и ряд бизнесменов. Выбирай по вкусу.
Основной проблемой новой оппозиции, по мнению блогера портала «Росбалтру» Данила Коцюбинского, остается отсутствие внятных политических требований и лидеров, способных их произнести.
Власть не знает, зачем она нужна стране. Оппозиция не понимает, зачем ей власть. Вопрос, нужны ли обществу такие власть и оппозиция? Нужен ли нам, например, такой национальный лидер, который не может ответить, по сути, ни на один из тех вопросов, которые ему задает нация, и в панике отказывается от теледебатов, чтобы, не дай бог, не пришлось отвечать на провокационный вопрос «А ты кто такой?» Что могут возразить на это лидеры оппозиции? А ничего. Просто потому, что они до сих пор так и не решили, с чем и во имя чего борются. Реформаторский максимум оппозиционных вождей на сегодня – возвращение избираемых губернаторов. Что же касается всего остального, то если очистить речи лидеров оппозиции от благожелательной шелухи, нетрудно будет заметить, их, в общем, вполне устраивает нынешнее вертикально-президентское, то есть антидемократическое, по сути, устройство государства. Единственным по-настоящему сознательным и внушающим доверие политическим лидерам является общество в целом. Именно от него в конечном счете и зависит, как будут развиваться события дальше. Захотят москвичи массово выйти на улицы, начнут вслед за столицей пробуждаться регионы, авторитарный режим, быть может, в итоге и разоружится. Но если вдруг выяснится, что народ устал тащить революцию на своем хребте, не получая внятных идейных импульсов от вождей, протест благополучно заглох.
В англоязычной политической благосфере все большее внимание уделяют Венгрии, в отношении которой Еврокомиссия накануне начала сразу три расследования. Они касаются новых венгерских законов, которые, по мнению Еврокомиссии, ставят под угрозу независимость Центрального банка и судей, а также угрожают конфиденциальности личных данных граждан. Сегодня ожидается выступление премьер-министра Виктора Орбана в Европейском парламенте. О том, как венгерского лидера примут в Страсбурге, рассуждает в своем блоге венгерский историк Ива Балок.
Председатель Европарламента Мартин Шульц, объявив о выступлении Орбана на сегодняшней сессии, счел нужным указать на особую смелость венгерского премьера. Орбан, как и полагается, обратился к главе Европарламента с просьбой предоставить ему слово на заседании в среду. Однако правительство Венгрии успело объявить о выступлении премьера в Страсбурге, не дождавшись официального ответа на эту просьбу. Более того, представитель Орбана называл заседание Европарламента наступлением на Венгрию, которое намереваются организовать левые по всему миру. Какое, однако, начало? Еще один заклятый друг Виктора Орбана в Европарламенте, Даниэль Кун-Бендит, сопредседатель фракции «Зеленых», заявил, что все сегодняшнее обсуждение будет транслироваться в интернете, потому что, как он выразился, у венгерских СМИ сложилась удивительная привычка передергивать факты. Что ж, удачи вам, дорогой Виктор Орбан.
В самой Венгрии, независимо от претензий Еврокомиссии, разгорается скандал вокруг докторской диссертации президента страны Пала Шмидта. Памятуя о судьбе бывшего министра обороны Германии Карла Теодора цу Гутенберга, который был вынужден подать в отставку, когда было доказано, что его диссертация является плагиатом, венгерские интернет-активисты с энтузиазмом погрузились в докторский труд Шмидта. На этом пути их ждали удивительные открытия. О них подробно рассказывается в блоге «The Contrarian Hungarian».
Докторская диссертация Шмидта «Анализ программы современных Олимпийских игр» является местами прямым, а местами сокращенным переводом исследования болгарского историка спорта Николая Георгиева. Он умер в 2005 году. В 1987 году Георгиев опубликовал на французском языке исследование «Анализ Олимпийской программы». 180 из 215 страниц диссертации Шмидта являются венгерским переводом этой книги. Работа будущего венгерского президента не соответствует даже самым минимальным требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, не говоря уже об орфографических ошибках. У Шмидта неправильно написаны даже такие центральные для исследования термины, как футбол, водное поло, борьба. Ошибки встречаются даже в оглавлении. Предложение, которое начинается на 73-й странице, на 74-й не продолжается. София и Сеул далеко не везде написаны с большой буквы.
Буквы.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.45. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Три кандидата в президенты России, Михаил Прохоров, Григорий Явлинский и Дмитрий Мезенцев, подали сегодня в Центральную избирательную комиссию по 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для их регистрации. В Москве представлена новая организация «Лига избирателей», объединение неполитических активистов, участвующих в митингах за честные выборы. Иран готов возобновить шестисторонние переговоры по своей ядерной программе, заявил сегодня в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пакистан отказал в визите специальному посланнику США Марку Гроссману. Причина отказа не сообщается.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Музыкант Алексей Кортнев. Власть поперхнулась.
Комментарии экспертов.
Политик Оксана Дмитриева о встрече с Майклом Макфолом и проблемах российской оппозиции.
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Кузнецов. ОМОН Сити.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Российский «Газпром» согласился снизить цены на поставляемый газ для 5 европейских компаний, хотя размер скидок, по мнению экспертов, будет незначительным. Тем не менее, может ли это решение говорить об изменении политики концерна на крупнейшем для него рынке? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Принадлежащая российскому «Газпрому» компания «Газпром Экспорт» договорилась с рядом крупных европейских покупателей об определенной корректировке цены долгосрочных поставок российского газа с учетом текущих рыночных цен в странах Евросоюза. Как заявил первый заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, новые соглашения были подписаны в конце 2011 и в начале 2012 года с 5 компаниями из Франции, Германии, Словакии, Италии и Австрии. Других деталей он не привел. Европейские клиенты «Газпрома» уже давно выражают недовольство по поводу цен долгосрочных поставок концерна, настаивая на их корректировке с учетом текущей стоимости газа на спотовом рынке Европы. Сейчас эти разовые контракты, по словам аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова, значительно дешевле.
Сегодня спотовые цены на газ в европейских странах находятся на уровне около $280 за 1000 кубов. При этом «Газпром» поставляет свой газ примерно по $480-$490 за 1000 кубов.
«Газпром» сегодня также продает часть своего газа в Европе по ценам спотового рынка. Однако его доля в общем объеме поставок не превышает 7%. Поэтому европейские компании, используя благоприятный момент, и пытаются добиться от российского монополиста увеличения таких продаж. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Сейчас момент очень благоприятный для торга, если подходить к этому со стороны основных покупателей газа «Газпрома», потому что мы видим очередной виток резкого снижения цен на спотовом рынке в Соединенных Штатах, который напрямую не завязан на Европу никак, но тем не менее является важным психологическим индикатором и указывает на потенциал увеличения дополнительного предложения жирного газа в Европе, например. Мы видим развитие снижения, которое началось в том году на спотовом рынке уже в самой Европе.
Впрочем, уверенные эксперты, больших успехов в переговорах с «Газпромом» европейские компании пока не добились, а согласованные скидки для 5 из них не будут значительными. Как отмечает Виталий Крюков из «Капитала», речь здесь идет, скорее всего, не об увеличении поставок по спотовым ценам, а всего лишь о некотором изменении действующей формулы цены.
Изменения были внесены косметического порядка в формулу цены, то есть не был добавлен спот, были изменены коэффициенты по нефтепродуктам, которые учитываются в формировании цены газа. Это не кардинальные изменения, в принципе. Эти изменения были бы более сильными, если была бы увеличена доля спота. Но, как мы понимаем, пока это не произошло, и это, скорее всего, говорит о том, что пока «Газпром» еще не готов идти на значимые уступки по ценам.
По причине отсутствия официальной информации о сути новых соглашений с 5 европейскими компаниями, эксперты пока затрудняются говорить о том, сколько потеряет «Газпром» от предоставленных скидок. Такого же мнения придерживается и аналитик «Универ Капитала» Дмитрий Александров.
Если исходить из примерных, да, прикидок, какую можно дать вилку, то при объемах порядка 150 миллиардов кубометров экспорта общего и взяв долю тех контрагентов, с которыми уже достигнуты соответствующие соглашения, плюс учесть, что, скорее всего, будут определенные изменения с другими контрагентами, тут вилка получается очень широкая, то есть там порядка 3-4 миллиардов долларов до 10-11.
Экспертам понятно, почему именно этим 5 европейским компаниям «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый газ, а другие, не менее значимые для российского концерна контрагенты, таких скидок не получили, говорит аналитик «Капитала» Виталий Крюков.
Это такие компании, как РВЕ, ИОН, польская компания государственная, которая тоже сегодня ведет переговоры. Но проблема с этими потребителями в том, что в основном они, конечно, требуют увеличения доли спотового газа и увеличения объемов поставок именно по спотовым ценам. Поэтому с крупными потребителями, с ними очень сложно просто договориться, и переговорный процесс, он требует большего времени и уже внесения кардинальных изменений в формулу цены.
Тем не менее, специалисты уверены, что в перспективе доля российского газа, продающегося в Европе по ценам спотового рынка, будет постепенно расти. Однако, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, этот процесс окажется небыстрым.
Это несколько лет постоянных таких споров, может быть, где-то и судебных разбирательств. Опять же, это нормально, это ничего там страшного нет. Может быть, по результатам этого, да, действительно будет увеличиваться все время спотовая составляющая. И, скорее всего, в горизонте где-то 15-17 годов можно будет говорить о вероятности того, что будет вестись расчет уже не на контрактном ценообразовании, или, по крайней мере, контрактная составляющая не будет доминировать. В целом, вы знаете, это же очень во многом еще связано с тем, будет ли сохранена, например, монополия на экспорт газа из России за «Газпром» или нет.
Согласно официальным данным, в 2011 году российский «Газпром» поставил на европейский рынок около 150 миллиардов кубометров газа. По итогам текущего года он планирует увеличить этот объем до 170 миллиардов кубометров.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. В завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение» о состоянии кинорынка и кинопромышленности в России посвящен аналитический доклад, подготовку которого заканчивают сейчас в независимой исследовательской компании Movie Research. Согласно предварительным результатам, число кинозрителей в стране постоянно возрастает, причем все более востребованными становятся российские фильмы, рассказывает Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
О самых существенных выводах, с которыми можно будет ознакомиться в ежегоднике «Киностатистика», рассказывает гендиректор компании Movie Research Олег Иванов.
Продолжается рост кассовых сборов, то есть рынок России представляет большой интерес для мирового проката.
А вот с какого года народ пошел в кинотеатры? Когда этот перелом произошел?
Вообще, в начале 2000-х годов новые кинотеатры, современные, только начали строиться, поэтому такая динамика, она существует все время с начала 2000-х. Современные кинотеатры — это те, которые оборудованы современным звуком, креслами и так далее. Они сильно отличаются по качеству от тех залов, которые сохранились с советских времен. И вот этот рост кинотеатров сначала являлся основным фактором, который вызывал рост посещаемости и рост кассовых сборов. Потом кинотеатры стали строиться значительно меньше. Одна из причин – это кризис. А другая причина – то, что в основных больших городах кинотеатры оказались построены или реконструированы, а в малых городах их строительство не является таким рентабельным. И поэтому, собственно, развитие кинотеатральной сети в России замедлилось.
Тем не менее, по вашим наблюдениям, рост посещаемости продолжается. За счет чего?
Рост посещаемости продолжается, но совсем недавно мы начали фиксировать такую тенденцию, которая существует в мировом прокате, что за счет других возможностей дистрибуции фильмов посещения в кинотеатрах не растут значительно. То есть продолжается рост кассы в основном за счет роста стоимости билетов. А в некоторые периоды даже наблюдается небольшой спад посещаемости, хотя в целом предыдущий год дал прирост общего объема посещений. И вообще в нашей стране порядка 160 миллионов посещений в год, то есть количество проданных билетов. И сумма кассовых сборов, еще начиная с прошлого года, превысила 1 миллиард долларов. Это очень большой рынок.
Какие фильмы больше любят кинозрители, созданные в России или в других странах?
Если судить по доле отечественных фильмов на наших экранах, то предпочтение отдавалось голливудской продукции, вообще западным фильмам. В большей степени за первые 10 месяцев 2011 года мы зафиксировали спад интереса к отечественным фильмам. Ниже 10% доля отечественных фильмов по сумме кассовых сборов или по посещениям оказалась равна. И это падение имеет свои тоже совершенно определенные причины. Там 2 года назад, в 2009 году, когда запускались новые фильмы, Министерство культуры не финансировало их выпуск временно, и получился такой совершенно объективный спад, который в 2011 году себя проявил. Но в декабре, это был уникальный месяц, декабрьские релизы отечественных фильмов показали, что, во-первых, не ослабевает интерес нашего отечественного зрителя к национальному продукту, если есть достойное предложение. А во-вторых, в так называемом новогоднем пироге наши фильмы заняли 54% кассовых сборов, обогнав тем самым все западные фильмы вместе взятые. Это рекордная цифра, и одной из основных причин мы видим в том, что изменилась система государственной поддержки в последнее время.
Есть ли один фильм, который является абсолютным лидером проката?
Смотря как судить, вот мы поскольку анализируем мнение зрителей, то есть своего рода социологические выводы делаем относительно фильмов, мы считаем безусловным фильмом-событием в прошлом году стал фильм «Высоцкий». Несмотря на то, что другие картины, типа там анимационное кино «Кот в сапогах» или какие-то другие картины собрали посещений больше, тем не менее они не явились таким фильмом-событием, который взбудоражил зрительскую аудиторию, заставил о нем говорить.
Да, у критиков про Высоцкого несколько иные рецензии.
Дело в том, что профессионалы, у них другие оценки. Они выбирают фильм «Елена», «Жила-была одна баба», еще другие картины отечественные. Это артхаусное кино.
Из того, что сообщил Олег Иванов, можно сделать вывод. Мнения профессионалов для массового зрителя не являются хоть сколько-нибудь значимыми.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Лиля Палюлева, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Почему украинский парламент отправил в отставку председателя комитета по свободе оппозиционера Андрея Шевченко». В программе участвует сам Андрей Шевченко, а также медиаэксперт Виктория Сюмар. В течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатом в президенты от партии, не прошедшей в Государственную Думу,
внимательно смотрели заявление.
Около десятка молодых людей собрались возле приемной «Единой России» и один за другим стали
отвечать. К сожалению, мы по-прежнему
Мы надеялись, что венгерские власти внесут необходимые поправки в законодательство, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12000. 25. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».